6. Первый раз в первый класс. Впрочем, сожаление быстро пропало, и предаваться ему дело глупое, и пусть я покидал Белояр не первый, а второй раз в жизни, было интересно. Когда посещали станцию с классом, весь челнок был забит, все орали, подпрыгивали и вообще мешали осмотреться толком. Некоторые даже пинаться пытались, сами получили пинков, а мне пришлось выслушивать занудный и несправедливый нудёж Клары Степанны, учительницы. В общем, было по пути на станцию не до знакомства с окружением. А на обратном пути я просто продрых, потому что на станции, пытаясь выяснить про предков, я и не спал толком. Сейчас я был в здоровенном челноке перед обзорными экранами один. Можно было, конечно, поскандалить. Мне, как пассажиру первого класса, полагался аж личный стюард в челноке. Или там стюардесса. Вроде бы даже с услугами всякими интересными. Но стюардов и стюардесс, личных и безличных, на челноке не наблюдалось. Повращал я в голове мысль поскандалить, но решил, что не стоит. Лететь недолго, а скандалить я могу только с пилотом, который этот челнок и ведёт. И требовать с него всякого интересного выйдет не весело, а грустно. Так что нафиг надо. Так что стал я смотреть, как в обзорный иллюминатор, да и на проекционный голоэкран поглядывать. На то, как челнок вышел на орбиту Белояра, совершил полвитка и стал удаляться от планеты. Первые минуты было интересно. Бело-зелено-голубая планета. Я даже стал высматривать знакомые места, что, несмотря на облачный покров, получилось. Но недолго. Челнок был транспортным, а не экскурсионным, так что вскоре различить на планете детали стало невозможно. Опыриться на пусть яркий, но уже небольшой и уменьшающийся диск у меня не было никакого желания. Вместо этого я развернул на наручном терминале все, что смог найти, скачать по инквитусам. Так-то, если быть честным с самим собой, не лез и не интересовался, чтоб самого себя не расстраивать невозможностью. А интересно было, да и стать пилотом, естественно, хотелось. Умеренной героичности, чтоб без подвигов маркграфа Террафортиса. А то, конечно, голо про то, как небольшой отряд инквитусов перебил чуть ли не полностью все силы планетарной обороны бунтовщиков, понаснимали тысячи. И все красиво и пафосно. Но умерли же все, а может, у маркграфа там сын или дочка была, и даже не знала, кто ее или его папаша. В общем, нафиг помирать, даже пафосно. Это враги и прочие сволочи, пусть помирают, пришел я к безупречному выводу. И стал изучать скачанное в библиотеках Белояра. Не факт, что там все, что нужно было, конечно, но хоть что-то. А то все мои знания об инфектусах поголо. И я, конечно, сам управлять хочу и все такое, но вот что 10-метровая шагающая махина может ссадить с орбиты судно орбитального подавления, находясь при этом на поверхности планеты, ну не 3 годика мне в такое верить. Ну и вообще, именно технические моменты были интересны. И не только. С учетом договора не помешает узнать, что и как у нас в Империи с инквитусами связано. А то ничего точно не знаю, слухи да голо. Так я пару часов полета, читая данные, и провел. Можно было и на звезды поглазеть, но разница с ночным небом небольшая, а с голо так и вовсе никакой. А через полчаса на голоэкране в конце салона стала демонстрироваться с разных ракурсов станция. Так-то ее еще не заметишь, но по космическим меркам был челнок уже на пороге. Выглядела она как этакий замок-дворец в виде буквы «Ш», вращающийся на высокой звездной орбите вокруг белой. Имперский стиль, островерхие крыши, узоры, крылатые типы и черепа. В свое время я уточнял у Никса, а почему так? У пиитов тех же пустотные здания, сугубо утилитарные, редко когда даже овальные, в основном все сферы, гладкие, с люками, из которых высовываются инструменты или оружие там. Избыточность ресурсов, Галин, эстетизм и психологическая неполноценность животного человека. Отрезал неполноценный киборг. Но ответил развернуто. И выходило, что технологии позволяли делать пустотные строения и корабли на многие тысячелетия. «Технический прогресс очень медленный», — пренебрежительно озвучил киборг, «а прогресса человечества биологически или социально нет десятки тысяч лет». На мои возмущенные слова о новых моделях мобилей, голо, наручных вычислителей и прочем, Никс отмахнулся. «Это не прогресс, а переконфигурация имеющегося», — как сообщил он. «Спорить я с ним не стал». Хотя, как понятно, железяка трансгуманистическая не права ни разу. Но вот причину он назвал не только похожую на правду, но и подтвержденную. Эстетизм. Делая многокилометровые станции и корабли на тысячелетия, людям нет принципиальной разницы, Делать глупые гладкие шары или красивые замки? Вопрос незначительного увеличения материалов и неоптимальность формы не принципиально и незначительно. Делается все с запасом прочности в 1000%. Ну и красивый замок всяко лучше смотрится, чем шар дурацкий. Приятнее человеком, грознее для всяких вражин и ксеносов. В основании буквы «Ш» станции располагались технические помещения и двигатели, корректирующие орбиту станции и компенсирующие импульс причаливающих судов. А палки «Ш» были как раз длинными жилыми и причальными блоками. А сейчас 10-километровый замок лайнера имперской космонавигации находился между двумя палками, состыкованной со станцией. Увидеть толком картину в иллюминатор, даже когда мы подлетели на считанные десятки километров, было невозможно. До белой было слишком далеко. И скудный свет звезды на таком расстоянии просто не освещал толком станцию и лайнер. Так, искусственные огни переливались на темном пятне, на фоне звездного всего. Но проектор демонстрировал и станцию, и корабль ярко освещенными, блестящими металлом. И возникало ощущение, что не лайнер состыкован, а у дворца станции появился новый пристрой, настолько похожа была внешность корабля и станции. Что, впрочем, неудивительно. Имперский стиль. А вообще, насколько я знал, у нашей станции был сильнейший некомплект персонала. 20 тысяч человек белоярцев посменно обитали на ней. А по нормативам на станции должны быть чуть ли не 500 000 жителей. Причем именно жителей. А у нас большая часть помещений законсервирована и обесточена. Реакторы заглушены. Работает только то, что необходимо для приема лайнеров. Но так-то верно выходило, если подумать. Причальная станция стандартная, как и лайнеры. Но использовать и поддерживать в полной работоспособности эту махину просто так глупо. Хотя, возможно, когда-нибудь разговоры о терраформировании и колонизации второй планеты системы Белая перестанут быть разговорами. Тогда и станция будет поживее. Все же две планеты, не одна. Впрочем, это все чисто теоретически. А практически, станция была огроменной, красивой, с кучей народу. Даже жаль немного, что не задержусь, без всяких школьных сопровождающих. Челнок залетел в открытый с удерживаемым полем атмосферой ангар. На миг навалилась тяжесть. Гравигенераторы станции и челнока работали одновременно, но через секунду челночный отключился, и челнок на магнитной подушке опустился на палубу. Аппарель опустилась, а я потопал по пустой палубе к пропускному посту. Вообще на ангарной палубе вроде и куча техников должно быть и охрана. Но не комплект, так что просторы палубы были пусты. А всего персонала – пара охранников дежурных у входа в жилые помещения станции. Дотопал я до их поста за 10 минут, далековато было. Время от времени поглядывая на отсутствующую стену, где поле удерживало ангарную атмосферу. И красиво, и страшновато. Вакуум там. Если что, даже не проблемы с дыханием, а просто потоком воздуха выдует в пустоту. Впрочем, если что, это не про имперскую технику с 1000-процентным запасом надежности. А в боевых условиях вообще опустится многометровой толщины бронеплита, прикрывая палубу. Перед постом я остановился. Один из охранников кивнул мне, сделав жест остановиться, и провел рукой со сканером, после чего нахмурился и указал на подсумок на бедре. Там у меня находился прикупленный иглострел. «Деактивирован», — озвучил я, извлекая полуразобранный с незамкнутыми контактами и отсутствующим магазином иглострел. А то меня полицейские и на Белояре могли штрафануть за скрытое ношение. Ну а иглострел без питания и игл не оружие, а просто кучка схем и металла. «Понятно», — наконец заговорил, кивнув охранник. «Добро пожаловать на причальную станцию Белая», — произнес он, отходя в сторону и освобождая дорогу. Вопросы он, судя по брошенному на бронепапку взгляду, ко мне имел. Папка была, судя по описанию и словам зализанного, не только бронированной и несгораемой, но и наглухо экранированной от излучения, и сканер ее просветить не мог, но требовать показать, а что это у тебя там, охранник не стал. Вроде бы право имели, но только в случае неидентифицированного багажа, представляющего потенциальную угрозу. Если бы он потребовал открыть папку, мотивируя потенциальной угрозой станции, быть бы ему героем анекдотов. Может, не только на станции, но и на Белояре. Папка мелкая, узкая. В нее даже тот же иглострел по толщине не влезет. И, возможная бомба. А угрозу станции может представлять только она, такого размера. Ну, смешно, в общем. А просто любопытствовать, прикрываясь служебным положением, охранник не стал. «В чем молодец?» — оценил я, дотопывая до информационного гола терминала. Узорная тумбочка с голограммой станции поверх нее располагалась в 5 метрах за пропускным пунктом, что и логично. И стал я тыкать в голограмму, разбираясь, что и куда мне надо. Выходило, что надо мне, чтобы не чесать 10 километров кривым маршрутом, вызвать модуль-мобиль. На станции такие были, причем автоматизированные полностью, как понял я. Более того, вычислитель терминала предлагал такой вариант добраться до лайнера сразу по предъявлении ему билета. И даже уведомил, что использование транспортного модуля входит в оплаченные услуги. Модуль прибыл через 15 минут и ощутимо отличался от мобиля. Был это полностью прозрачный пузырь вокруг диванчика. В диванчике, видимо, скрывался вычислитель и генератор магнитной подушки и двигатель. Плюхнулся я на диванчик, удобный и мягкий, и в тишине полетел под потолком коридора. Похоже, вычислитель транспортного модуля не имел интерлица взаимодействия с людьми, получая распоряжение от терминала. Коридоры, по которым я пролетал, были практически пусты, но чисты, ухожены, с барельефами и колоннами. Но путь много времени не занял, так что через пару минут я уже вылезал из него, в коридоре более оживленном. Сновали туда-сюда люди с корабля, да и наши станционники, скорее всего, на лайнер попадали, типа экскурсии. Лайнер был не челнок, так что, как понятно, никакой ангарной палубы для него не было, а был стыковочный модуль для грузов и людей, начало которого в конце коридора и виднелось. На меня особо внимания никто не обращал, так что подошел я к проходу, разделенному на несколько зон. В одну из них, наиболее обширную, туда-сюда сновали люди, грузовые тележки. А вот мне, похоже, надо было к другой зоне, с 5 скучающих охранников в блестящей медью броне. Броня была, конечно, не медная, и мускульный рельеф на ней чисто декоративным, но очень распространена в Империи, судя по горло, просто визитная карточка военных и прочего подобного императорского подчинения. Броня эта, как и очень многое в Империи, была из древнего Кверитского государства. Вроде бы чуть ли не первую Всетаранскую империю основавших. Впрочем, деталей я не знал. Правда, щетка для подметания полов, или швабра, на шлемах этой брони вызывала не уважение, а желание глупо заржать. Но я человек уважаемый и культурный. Ржать не стал. Хотя, возможно, стоило, потому что 5 охранников резалась в какую-то сетевую игрушку на браслетах. На мое приближение главный с пурпурной шваброй на шлеме поднял глаза, бегло оглядел меня и вернулся к игре. «Ну, блин, охренеть!» — возмутился я. И погромче рявкнул. «Уважаемые! Парень, хочешь в бар или бордель в технический проход?» Не отрываясь от игры, буркнул главный, тогда как его подчиненные на меня даже не взглянули. «Не отвлекай занятых людей от важного дела. И учти, Сацион покидает вашу станцию завтра. Нажрёшься и не успеешь сойти, будет плохо». «А я отвлеку знатных людей от важного дела», — злобно буркнул я, извлекая билет из-под сумка и им помахивая. И, блин, бестолку. Играют сволочи такие. Правда, поморщившийся главный просто бросил через полминуты «Гай, разберись», не отрываясь от игрулины. То этот самый Гай, недовольно морщившийся, выпучил свои гляделки и отвесил челюсть, смотря на билет. «Базилий, упар, господина билет», — промямлил он. «Бывает же», — хмыкнул Васька, командир, не отрываясь от браслета. «Добро пожаловать на Сацион, дорогой пассажир. Нижние палубы направо после шлюзового отсека». «Базилий». «Ну что тебе, Гай?» — рявкнул Васька. «У него билет 1 класса». «Да хорош заливать». «Простите, господин», — вытаращился он на мой билет. «Не забудем, не простим, и как сможем отомстим», — ответил я традиционным белоярским стишком. На это мне не ответили, просто пуча буркала. Я в деталях не очень разбирался, но билет 1 класса, очевидно, очень круто, потому что охранники вели себя как нашкодившие в неположенном месте коты. То есть они, конечно, раздолбаи, и на пассажира можно было взглянуть, а не в игрушки какие-то там резаться, даже если они интересные. Но вот сейчас зыркали на меня, как на большого начальника. «Вы не зыркайте, а принимайте и процедуру там», — неопределенно помахал рукой я, сам ни черта не зная, что за процедура и в какое место делается, и есть ли она вообще. Но оказалось, есть, а именно после «сей момент, уважаемый господин», материализовался некий дядька в специальном пальто с бабочкой на шее. То ли фрак, то ли срак называется. Назвался старшим стюардом. На мой спортивный уникостюм скосил глаз, но даже не поморщился, очень вежливо пригласив следовать за ним. И пройдя полукилометровый причальный коридор, подвел меня к изукрашенному и горящему медным порталу. «Ну, блин, дают», — мысленно почесал затылок я. «Планетарный телепортер в корабле. Хотя корабль не маленький, конечно. Но у нас на Белояре порталов или ворот планетарного телепортера 3 штуки на всю планету. Для военной и политической надобности. Ну и изредка, если что-то совсем страшное, по спасательско-медицинской. По крайней мере, единственный мне известный случай их использования — переброска медиков, когда на перерабатывающем заводе авария случилась». Сделав шаг в телепортер вслед за стюардом, я оказался в здоровенном, богато обставленном помещении. «Ваши покои, господин Безмолвный», — озвучил дядька. «Буквально момент», — сделал извиняющийся жест он, а через пару секунд появились 2 девицы в костюмах горничных, как в голо, и 2 парня в костюмах, как у стюарда, но пожиже. «Слуги в полном вашем распоряжении до окончания полета, господин Безмолвный. С вашего позволения я вас покину». Прижал он руку к желудку, кланяясь. «И приношу искренние извинения за инцидент. Господа вашего ранга редко используют Белояр как место посадки на лайнер». «Извиняю и разрешаю», — ответил я. После чего дядька еще раз поклонился, протянул мне пластинку, похожую на расчетную карту, и утопал на своих 2, потому что портала телепортера в окружающей залище не было. А я стою, понимаешь, держу эту пластинку. А эта 4 стоит напротив, глазами вопросительно и почтительно на меня лупает. И делать-то что?
«Каковы будут ваши указания, уважаемый господин Безмолвный?»
Наконец, разведя платье и присев, склонившись, озвучила одна из девиц. «Так», — собрался я. «Ты остаешься, буду уточнять ряд моментов», — тыкнул я пальцем в спросившую, на что было еще одно приседание с поклоном. «Вы... ну, займитесь чем-нибудь там». Махнул я лапой на оставшуюся троицу. «Наши услуги на текущий момент вам не требуются?» — уточнил парень. «Не-а». «Тогда, с вашего позволения, мы вас оставим. Всегда к вашим услугам». «Ведь сказал уже, займитесь чем-то. В смысле, идите. Какое еще дополнительное позволение? Все, кыш!» — махнул я на троицу рукой. После чего присел на диванчик в зале, указал следующей за мной девице на табуретку с ручками, но без спинки, на которую она плюхнулась. И задал первый вопрос, помахивая пластинкой. «Это что?»